sei Uważajmy, że jak jest dobry.
Jaka jest Tesla, ma fajne.
Добрый вечер, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители. Это я, Ксения Ларина. Сегодня, как обычно, по субботам мы выходим в формате «Человек без телевизора». Это мой монострим, свободный, с вашим участием посредством чата. Добрый вечер, любимая Ксения, пишет нам Алена из Киева. Я из Киева, мои дети спят с внуками в убежище уже каждый день. Моя сестра на оккупированной территории с семьей терпит страдания от орков. Я бы вам столько горя тут написала о наших людях, но я хочу сказать только одно. Нам не надо Маши с медведем, нам не надо ничего, чтобы напоминало об агрессоре. Это вот пишет нам Ольга из Киева. Добрый вечер, дорогая Ксения. Лайки, респект вам из Берлина. Приветствует зрители канала Ксении Лариной наш Расул Биджиев, наш помощник, модератор нашего чата. Ольга КК, какая же тварь? Собчак, пишет она, ну, как бы вот восклицая. Ирина почему-то говорит, что сейчас в Киеве не 19, а 18. Это не так. В Киеве сейчас 19 часов, как и в Москве, как и в Иерусалиме. А у меня здесь, в Португалии, сейчас 17 часов, ну, вот уже с тремя минутами. Звук просит увеличить сейчас. Попробую. Вот так, Расул, скажи. Вот так сейчас нормально? Вот сейчас. Только напиши, скажи прям сразу. Нормально или нет? Пожалуйста. А значит, помимо всего прочего, хочу сказать, ребят, что я заболела сегодня внезапно. И что со мной? Ну, что-то такое вот противное, связанное то ли с простудой, то ли с вирусом. Поэтому прошу прощения, если вдруг я сейчас зайдусь каким-нибудь кашлем или буду сморкаться в салфеточку, или вдруг зайдусь в какой-то истерике. Нормально, спасибо, Расул. Короче, делайте скидку. Человек немножко приболел. Надеюсь, что мой выход сегодня меня излечит, поскольку, как известно, сцена лечит, и я в этом убеждалась не раз. Пока вы собираетесь, напомню, что, конечно же, ваши реплики и ваши вопросы всегда приветствуются. Спасибо вам большое за активность в нашем чате. Пока вы собираетесь, напомню, что лайк – это не прихоть и не выпрашивание каких-то чего-то там такого, каких-то там даров, да, ничего мне не надо, лайки, пожалуйста, для того, чтобы мы, как можно больше людей нас увидело. Прошу очень вас про это помнить. Я каждый раз... Что, опять звук плохой? Я не понимаю. Почему плохой звук, товарищи? Я вот уже сделала здесь на максимум микрофон, вроде все нормально. Пожалуйста, напишите мне, что если есть какие-то проблемы... Что делать, да? Дайте звук, пишут. Что, нет звука, что ли? Извините за эти дурацкие, ненавистные нами вопросы, которые задают обычно блогеры. Слышно, видно, я это сама ненавижу. Все вроде нормально, да, спасибо. Ну так вот, лайки не забывайте. Если вдруг захотите донат прислать, то, пожалуйста, я буду очень рада и благодарю всех, кто это делает. У меня есть постоянные спонсоры, есть, которые все постоянно присылают и на Patreon какие-то вспомоществования, и наши подписчики, и, конечно, на PayPal. Огромное всем спасибо. Я стараюсь отвечать сразу же в письме, когда появляется какой-нибудь донат. Спасибо вам большое, это важно. Нет у меня грантов никаких, никаких спонсоров нет, кроме моих зрителей. Так что огромное вам всем спасибо. Ну что, прежде чем начать наш сегодняшний... У меня сегодня много тем. Я хотела, честно говоря, когда я увидела в календаре, что у меня суббота выпадает на 22 августа, я подумала, вот... прекрасный повод поговорить о прекрасной России прошлого, поскольку 22 августа – это день рождения радиостанции «Эхо Москвы», которая вышла в эфир 22 августа 1990 года. Кроме этого, сейчас и юбилей этого путча, 35 лет августовского путча, который произошел 19 августа 1991 года. Ну, в общем, такие исторические даты, которые важны и для меня, и для моей личной судьбы, ну и и для истории, не только истории медиа, а в принципе для истории России. Но поскольку событий много, и в основном все события ужасные, ну как можно вообще про это забыть и сделать такой монотемный эфир? Конечно же, нет. Конечно же, нет, потому что, вот смотрите, 21 августа, вчера, был объявлен траур в Киеве, поскольку там накануне, в ночь с 19 на 20 августа, произошла очередная страшная бомбежка русскими бомбами Киева, и погибло там 17 человек, более 40 раненых в Киеве. И вот в день траура, 21 числа, Россия наносит страшный удар по торговому центру «Солнечная галерея» в центре Кривого Рога, где, причем на этот удар наносится в пятничный день, в пятничный почти вечер, в 4 часа, когда в этом торговом центре полно людей, не только которые за покупками пришли, но которые пришли с детьми, поскольку там и детский центр, там и кинотеатр, как в любом торговом центре. И эти страшные кадры, которые мы наблюдали вчера в телеграм-каналах, в пабликах украинских, они, конечно, впечатляют. И вот это был день траура в Киеве, когда по Кривому Рогу нанесла удар, опять же, доблестная российская армия. Там действительно много детей. Давайте скажу на сегодняшний день. 16 человек погибло. Ранено более 130, в том числе 25 детей. И сегодня уже в Кривом Роге объявлен день траура. Каждый день траур, смерть, которую несет Россия. Как если бы я сейчас вот могла бы сделать такой вот фильм, прям сразу же, и смонтировать вот эти страшные кровавые события в Киеве и в Кривом Роге, и с тем, что происходит в Москве. В Москве Его Величество любуется на мощи Дмитрия Донского, на этот открытый гроб, и вокруг него какие-то люди, профессора, сотрудники музеев, естественно, попы всяческих рангов. И все рассказывают ему, что это вот чудо, чудесное произошло. Прямо сейчас, Владимир Владимирович, в тот момент, когда вы убиваете детей в Кривом Роге, нам открылись мощи Дмитрия Донского, которые мы потащим сейчас на кусочки, порежем и потащим по фронтам для того, чтобы воодушевлять наших воинов, которые убивают этих детей. Давайте сделаем как можно больше для того, чтобы как можно больше детей погибло в Украине. Вы же наш священный воин. Вот вам и мощи в руки. Берите эти мощи и распространяйте среди воинов священной военной операции. Это как вообще можно соединить? Ведь можно. Оно соединяется. Оно соединяется, потому что вот эти вот мощи, которые, повторю, они сейчас потащат по фронтам и будут окормлять воинов, эти мощи принесут новые смерти. И не только украинцам, и не только украинским мирным жителям, но и твоим, сука, гражданам, Владимир Владимирович. Посмотри на эти кладбища. Посмотри, сколько ты погубил своих собственных граждан. Посмотри, скольких людей ты убил. Убил. И сейчас ты хочешь этими мощами умастить вообще все остальное пространство. Это, конечно, если есть в этом какой-то сакральный смысл, то только в этом смерть порождает смерть. Кладбище по всей стране. Сколько ты убил людей? Сколько людей погибло на этих чертовых фронтах вашей великой специальной военной операции? Давайте я напомню по цифрам, что подтверждено уже как минимум полмиллиона, 450-500 тысяч погибших военных на войне, за время войны. Я уж не говорю, если говорить про тех, кто пропал без вести, кто ранен, уже больше миллиона. Больше миллиона жизней ты погубил. И сейчас ты открываешь эти гробы для того, чтобы благословить на смерть еще новые и новые, новые тысячи людей. Одновременно с этим открывается торжественный вот этой вот, смотрите, вот представьте, нашим внутренним взором это кино, да? Орущие, бегущие люди из горящего торгового центра в Кривом Роге, куда прилетели бомбы, ракеты из России. Дети, семьи, женщины, погибшие дети, раненые дети. Одновременно с этим он стоит задумчиво у гроба, молится и ставит свечки. У гроба Господнего, или как он там у них называется. Да? Одновременно с этим они открывают съезд с «Единой Россией», который давным-давно уже все эти съезды, абсолютная калька со съездов гитлеровских времен, со съездов партии Третьего Рейха. Точно такой же оргазм, точно такие же крики. «Deutschland, Deutschland, убирались», а тут типа «Россия, Россия, Россия» они все кричат. «Россия, Россия, Россия». Но посмотреть на эти выступления, я вот не поленилась сегодня, я посмотрела фрагменты этих выступлений, дорогие друзья, это как, до чего дошла российская политика, что они сегодня разговаривают исключительно так, разговаривают словами «Единая Россия никогда не давала пустых обещаний, поэтому стал ведущей политической силой», сказал Путин. «Реализуем все намеченные планы, будем идти только вперед. Наши враги – агрессивные, циничные негодяи, останки нацистского отребья, наркоманы, христопродавцы, больные русофобии друзья», заявил Медведев. Это же он выступал. Да? «Нынешние руководители Европы, вырожденцы, прямые потомки, идеологические наследники фашистов». Это все Медведев говорит. «Украина – фантомная страна, где десятилетиями взращивали моральных уродов в ярких национальных вышиванках с дикой ненавистью ко всему русскому. Именно они быстро обратились в тех псов, которые наши вооруженные силы выжигают сегодня на поле боя». Это все произносятся эти слова с высокой трибуны съезда «Единой России». Огромный зал людей. Вот что меня всегда поражает в этом, да, я уже делилась, мне кажется, что это самое страшное. То, что они там несут с этих трибун, они уже совершенно потеряли берега и превратились в тех самых укуренных козлов, наименование телеграм-канала, который публикует обычно вот фрагменты из этого безумия российского. Вот эти вот укуренные козлы. Но полный зал людей, взрослых людей, которые кричат «Ура!», которые кричат «Россия, Россия!», которые аплодируют каждому высеру то Путина, то Медведева, всей этой страшной помойной риторики, этим словам, которые они выплевывают со своих трибун. Люди аплодируют? Им нравится, что ли? Вот эти все ученые, которые открывают гробы с мощами Путину, они все сотрудники музея, они все, значит, научные руководители, профессора. Они что, всерьез? Всерьез вот это вот все преподносят? И готовы это обслуживать? Готовы то, что попы готовы обслуживать, это же понятно. У меня тут никаких вопросов нет. Но вы-то все ученые люди, взрослые люди, убеленные сединами. Как вам не стыдно? Как не стыдно? То они палец, средний палец этого Ильи Муромца носили по фронтам. Теперь, значит, мощи Дмитрия Донского потащит. Конечно же, я понимаю прекрасно, почему сейчас такое внимание к вот этой церемонии. Раньше вы летали со стерхами и ныряли за этими амфорами, а сегодня-то не погорцуешь кентавром на лошади, да, в топ-лес, и сегодня не полетишь со стерхами, уже здоровье-то не позволяет, уже не то. И за амфорами не нырнешь. Поэтому приходится иметь дело со средним пальцем Ильи Муромца. Вот так. Сегодня мы с мощами общаемся. То есть вот это вот прям такая вонь исходит, смердящая вонь смерти, которую они продолжают культивировать, которую они превращают в какой-то невероятный главный смысл существования России – смерть, смерть, смерть. Мы сеем смерть, мы призываем к смерти, мы сами несем смерть, мы смерть. Вот, собственно говоря, то, что мы видим, вот эти вот послания оттуда. Я хочу в завершении вот этого первого своего выступления, конечно же, выразить поддержку и соболезнования нашим украинским зрителям и украинцам, которые потеряли близких, которые сейчас оплакивают своих детей и своих близких, как этот вой женщины, который кричит криком звериным, когда из-под обломков достает ее внука. Я думаю, что вы эти кадры видели, я не буду их показывать, я думаю, что все их видели. Когда это все кончится? Когда? Прочитала, кстати, реплику Сергея Услендера, израильского журналиста, военного корреспондента, который как раз написал об этом у себя в своем телеграм-канале, что представляю, какой бы вой поднялся бы по всему миру, если бы Израиль вдруг нанес удар по какому-нибудь торговому центру в Газе. А здесь тишина, гробовая тишина мира. Мир то ли к этому привык, то ли что, гробовая тишина. Никто по этому поводу не возмущается сильно. Ну, как бы один из эпизодов этой идиотской войны, которая к нам, к миру, не имеет никакого отношения. И Владимир Путин вполне себе политик. Вот у него и выборы, вот у него и съезд партии, а вот его все поддерживают, а вот народ за ним, а вот он вполне легитимный. Сколько должно пройти времени, сколько должно таких быть торговых центров, сколько должно убито детей, женщин, мирных жителей Украины, чтобы, наконец, понять, что из себя. Хотя я вот сама эти слова говорю, я не верю в них. Слушайте, пятый год войны. Пятый год войны. И лишний раз он сегодня, этот Путин, там анонсировал свое очередное интервью, Зарубин, его этот халуй придворный, лишний раз подтвердил, что ни на какие условия, ни на какие предварительные условия он не пойдет, что только, как бы переводя на русский язык все, что он там наговорил, да, в этом интервью, что только на их условиях будет возможен мир. А значит, его невозможно, в принципе, никогда достичь. Никогда. Дорогие украинцы, я хочу вам сказать, просто стыд и позор и горе страшное, которое несет эта моя чертова страна на вашу землю. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Говорю я, маленький микроблогер. Что я могу сделать? Я могу только прокричать вместе с вами. Ужас. Кошмар. Я могу только лишний раз удивиться, что до сих пор еще эта страна принимается в мировом сообществе, что никто ее до сих пор не признал страной-агрессором, не государством-террористом. Никто. Меня вот признали террористом и экстремистом. Я, кстати, вот, если говорить о моих личных достижениях за прошедшую неделю, это все очень быстро происходит. Не успеваешь показать средний палец Ильи Муромца. Как тебе уже сразу же, тебя уже и уже включили, завели уголовное дело по статье 205, часть 2, призывы к каким-то террористическим атакам, и уже включили в перечень экстремистов и террористов. И ну, понятно, что я вообще теперь, что называется, так ты токсичный товарищ, со мной так просто не посидишь за рюмочкой и без последствий. Поэтому будьте осторожны, что называется. Ну как, чем они занимаются? Чем занимаются эти люди? Чем занимаются эти люди, когда судят детей и приговаривают их к огромным срокам, сталинским срокам? Чем занимаются эти люди, когда устраивают бесконечное дело? Вот сейчас вот Арсению Турбину, мальчику, самому юному политзаключенному в России, исполнилось 18 лет. Он сел в 15. Вот он 3 года сидит. 15 лет и он сел. Мальчик, который вообще ничего не сделал, он просто такой вот ребенок неравнодушный. Видимо, правильно воспитывался родителями, который в одиночные пикеты выходил и листовки раскладывал в почтовые ящики антипутинские. И войну эту переживает вот своим юным сердечком, как будто бы это война его, личная война, его личный стыд и позор. Мама бьется за него сколько лет для того, чтобы его помочь ему. Ну, и я вот читаю, смотрю про этого ребенка. Ему 19 августа, напомню, исполнилось 18 лет. И против него уже, его сначала приговорили, значит, к 5 годам, в 24-м году. И сейчас ему уже новое дело завели, обвиняют его в организации или в участии в бунте в колонии ребенка. Это что вот такое? Там немало подростков, которые сейчас уже сидят в этих тюрьмах, как политзаключенные, немало. Но вот дело Арсения Турбина, конечно, оно привлекает с какой-то своей особой садистской изощренностью. И мало того, что сам ребенок непростой, у него отец из Эмиратов, мама русская. Они разошлись, значит, с мужем, его мама разошлась с мужем, вернулась в Россию, они жили в Орловской области. Постоянно его травили и булили в школе, в прекрасной советской школе, как человека иной внешности. Эти абсолютно российские преследования, российские и российские. И били его, называли его разными уничижительными именами, намекая, что у него другой цвет кожи, что непонятно вообще откуда. Чужак, чужак. Потом, когда завели на него уголовное дело, его же одноклассники давали показания против него, что он настроен против России, что против Путина, что против священной военной операции. Его одноклассники. Одноклассники. Когда попал в СИЗО, его избивали сокамерники, тоже подростки, поскольку он, когда сел, он был подростком, и, естественно, в СИЗО тоже были его ровесники. Там его избивали и травили. Потом в колонии продолжается это издевательство над ребенком. Но он держится. Удивительный совершенно парень. Хочу вам порекомендовать обязательно посмотреть большое интервью с его мамой Ириной, которое записала Вера Чилищева на канале «Но медиа» из России. Это такая борьба за сына. Борьба, потому что она, когда сына посадили, она все бросила и уехала, переехала в Пермскую область для того, чтобы быть рядом с ним. Он там в Пермской колонии. И сейчас, вот сегодня, в день его 18-летия, «Медиазона» выпустила совершенно потрясающий анимационный фильм, ну, или мультфильм, посвященный его делу, его процессу. Это такой рисованный, черно-белый, очень сильный маленький мини-фильм, посвященный Арсению. Потрясающий. Посмотрите, пожалуйста. Вот хочу напомнить, что мы все ссылки на видео, про которые я рассказываю, у нас, они все опубликованы в моем телеграм-канале «Человек без телевизора». Тоже в описании есть ссылка, обязательно посмотрите. Это вот только одна история одного мальчика. А сколько таких мальчиков? Сколько? Вот вам эти вот все слэш-склейки. Вот давайте склеим из этого огромный документальный фильм, такой реальный, да, о том, что такое из себя представляет сегодня Россия, которая совершенно вот официальная Россия в виде ее руководителей, ее пропагандистов, они категорически не желают замечать тех кровавых дел, которые они творят на территории Украины. Они категорически не хотят замечать тех кровавых дел, которые они творят в отношении собственного народа. Я все время на этом настаиваю, что это очень важно, чтобы в мире, в Европе, в мире знали, что Путин не просто человек, который развязал кровавую войну против суверенного государства и ежедневно убивает мирных граждан Украины, не детей, стариков, женщин, убивает каждый день. Но еще параллельно с этим он уничтожает собственных граждан. Таких же маленьких, в том числе и детей, как Арсений Турбин, и женщин, вот как Мария Пономаренко, которая уже несколько, она сидит тоже в колонии. Господи, что я только читаю, не читая про нее. Уже несколько было случаев попытки добровольного ухода из жизни. Она в состоянии абсолютно пограничном, не выносит всех этих условий, без конца ее сажают в карцер. Сколько там этих издевательств, про которые вот мы только узнаем, спасибо Медиазоне и ОВД-инфо за то, что они нам поставляют эту страшную информацию. Но хорошо бы, чтобы об этом знали во всем мире. Чтобы не только показывали налеты путинской армии на украинские города, но чтобы показывали еще, что он делает со своими гражданами. Что он делает с людьми в этих самых в колониях и в СИЗО. Нет никакого уже сомнения, что это абсолютный тиран и диктатор, который, по-моему, мне кажется, уже Сталина переплюнул, во всяком случае, по тем срокам, которым приговаривает сегодня мирных людей, которые выступают против войны. Хотя они уже никто не даже не выступают. Вы же видите, за что хватают людей. За какие-нибудь лайки, за какие-нибудь донаты ФБК и Навальному 100-летней давности. Уже Навального нет на свете. И ФБК уже никто не донатит. Но все равно выкапывают, что-то такое выкапывают, и людей сажают. Я уже говорила про это, и не могу еще раз не сказать. Меня совершенно вот поразили эти кадры обыска и ареста Игоря Зайцева, профессора философии, доктора философских наук в Петербурге. Я вот в прошлый раз где-то говорила в эфире у кого-то, что это Москва. Нет, это не Москва, это Петербург. И меня еще поразило, что эти кадры обыска распространяют сами эти вот силовики, что они вот снимают на свои камеры, как они туда вламываются в 6 утра в квартиру к пожилым людям, двум пожилым людям. Как они там устраивают этот обыск, как они опрашивают, какие они вопросы задают человеку, как они снимают специально, вот, чтобы посмотреть, что, чтобы посмотреть, как мы входим. Мы входим, кто-то без масок, кто-то в балаклавах, снимают людей в их квартирах, потревоженных с утра, с ранним-ранним утром, вставших с постели, растерянных людей. Двух интеллигентов, мужа и жену, в халатах они сидят на этом диване. И вот он там ходит, и они сами это снимают. Слушайте, я вот который раз провожу эту параллель с террористами из этих самых Хамаса, когда вот они входили на территорию Израиля, если вы помните, 7 октября. Какое количество видеосвидетельств с их нательных камер, они сами это снимали. Как они нападали на мирных граждан, как они хватали детей и женщин, волокли за волосы их, расстреливали во дворах. Они сами это снимали. То же самое, точно такими же методами террористическими действуют и силовики Российской Федерации, которые сами снимают свое нападение на мирных граждан в их квартирах, снимают их растерянность и фиксируют, как вот они побеждают здесь. Посмотрите на этих стариков, дураков, козлов. Вот они сидят в халатах, старые мудаки. И вот их библиотека. И вот они входят в эту квартиру. Простите, если я повторяюсь, но мне это важно сказать, чтобы вы тоже это видели. Вот они входят в эту квартиру, абсолютно вот нищую, бедную квартиру двух профессоров, в которой только книги, малогабаритная квартира в Петербурге. Только книжки, больше ничего нет. Книги, 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 книги. И вот они топчут эти книги, вынимают, вышвыривают их с полок. Они роются в белье, в бельевом шкафу, смотрят, что там в белье у женщины пожилой, больной, кстати, онкологии. Что смотрят, что в этих шкафах, какие там вещи лежат у этого профессора. Вытаскивают их, трясут какими-то бумагами. Спрашивают у него, вы донатили Навальному? Почему донатили Навальному? Потому что, отвечает профессор Зайцев, потому что я считал, что расследование Алексея Навального приносит благо обществу, говорит этот прекрасный, наивный человек. А потом в следующий кадр мы видим, как его уже в наручниках ведут в СИЗО. Точно так же, кстати, я вспоминала, что ровно такие же съемки распространяли силовики, когда приходили с обыском в квартиру в Пскове к семье Льва Шлосберга и Жанны. Ровно такие же кадры, которые они прям любовались ими. Им очень было важно, чтобы вот ты стучишь, колотишься в дверь, звонишь в эту дверь в 6 утра, и тебе важно, чтобы человек, который открыл эту дверь, заспанный в майке, чтобы ты обязательно зафиксировал, что вот он в таком виде тебя встречает. Мы пришли. Мы пришли. Давай, Шлосберг, показывай свою квартиру роскошную. Что ты там заработал? Какие печеньки от госдепа? Покажи нам. И вот показывают опять же вот эту вот маленькую квартирку Шлосбергов, в которой, повторю, то же самое, как у профессора Зайцева. Кроме книг ничего нету, ничего не нажил. И вот давайте дальше шуровать, ходить сапогами. Вот все это, конечно же, моя память, что мне предлагает? Моя память предлагает, конечно, сталинские времена. Все это мы видели и по книжкам, и по фильмам, кстати, которые были еще сняты в России, прекрасной России прошлого. Вот «Дети Арбата», или «В круге первом», или «Московская сага». Они разного уровня, разного качества фильмы, но все, во всех этих фильмах присутствуют эти вот подробности, будничность этих страшных обысков утренних. Когда вот приходит вот такая банда упырей и начинает, значит, раскидывать твое белье, твои книжки и застает этих людей, поднимает людей с постели, заспанных. Все то же самое. Ничего не изменилось. И в этом есть какая-то даже вот гордость, чтобы унизить, публично унизить этих людей. Публично их унизить. Чтобы потом все рассматривали, в какой кто майке, в какой халате, а чей-то он такой нечесанный, а чей-то он такой растерянный. Твари. Это просто страна тварей. Укуренных козлов. Как и правильно было сказано в начале нашего сегодняшнего эфира. Да, теперь, значит, не могу не вспомнить события прошедшей недели политические внутри России, «Утомленные солнцем». Да, спасибо. Кстати, тот же Михалков это снимал. Вот это вот унижение его героя Котова, которому он подвергся со стороны этих сталинских силовиков, НКВДшников, все, что с ним происходило. Это же нам Никита Михалков показывал. Он нам показывал. А сегодня наверняка вот он тоже смотрит на эти кадры и радуется. Так их, козлов! Так их, предателей и врагов! Нечего гадить России! Это, конечно, удивительные кульбиты людей. Ну, про Михалкова уже столько лениво не вспоминает. Кстати, интересно, что я услышала в программе «Драма Квинс» версию Юли Таратуты, что вполне возможно и Михалков причастен к этому самому, к возрождению, к эксгумации Дмитрия Донского, поскольку он сейчас там вроде как кино сейчас снимает про Куликовскую битву, и там в роли Дмитрия Донского у него там Юрий Борисов. Это была версия, по-моему, то ли Анна Мангайт, то ли Юли Таратута, ну, неважно. Важно то, что вдруг я тоже вполне себе подумала, что Михалков мог и вбросить эту идею для немощного Путина, поскольку, повторю, летать и он со стирками он никуда уже не может, грацевать на лошади тоже в голом виде не может, уже нечего демонстрировать-то нечего. Поэтому приходится демонстрировать, целовать мощи, останки Дмитрия Донского. Конечно же, не могу не сказать про прошедшую, значит, неделю политическую в России, которая тоже прошла очень нервно. Это, конечно же, приговор Льву Шлосбергу и последующее обсуждение этого приговора. И этот ужас, который испытали многие нормальные люди, когда увидели этот реальный приговор в 11 лет. И, конечно же, он этот приговор реальный, и он будет. Но мы про это много говорили в течение недели. Вот у меня был лично Сережа Пархоменко в среду, и мы с ним тоже это обсуждали. Но вдруг сейчас выросло нечто другое. Вдруг сейчас я сама этого не видела, но сначала, а потом увидела в комментарии моих товарищей Сергея Пархоменко и Александра Плющева, которые вот мне указали на какой-то там сюжет про Ксению Собчак. И я, конечно, его посмотрела, то, что она там записала кружочек или что там в Телеграме, когда она там бредет, значит, вдоль березок, вся из себя такая скорбная, без косметики, в капюшончике, скорбная Ксения скорбит по поводу чудовищного приговора Льву Шлосбергу. И это та баба, которая, собственно, его и закопала. Та баба, после интервью с которой его и, собственно, и арестовали. Та баба, которая устроила этот абсолютно манипулятивный, провокационный разговор с ним, где из него выдавливала все, что он думает про войну, все, что он думает про людей, и вообще все, что он думает про сегодняшнюю Россию, выскоблила его просто всего, выскоблила. После, собственно говоря, его арестовали уже после этого интервью, где вот он так, как он чувствовал, можно обсуждать все его перлы, которые он там говорил в интервью. Это как бы остается на его совести, и сейчас не время, что называется, поднимать эту тему и вновь вступать в некий спор с Львом Шлосбергом по поводу отношения его к Украине, по поводу отношения его к уехавшим журналистам, которых ну, не хочу даже. Это сейчас не время, что называется. Да? Но сам факт, что она его спровоцировала на многие высказывания, которые стали, по сути, причиной его ареста. Ты сама его вытащила, ты его сама подставила под эти пули этого НКВД путинского. Ты сама его сдала. А сейчас она, значит, ходит со скорбным лицом и мне говорит, что типа, как тебе, блядь, спится, Ксения Ларина, когда ты критиковала Шлосберга, и за тебя его, типа, и посадили. Извините за мой французский. Я по-другому не могу, говорить об этом. Не могу. Лживая собака. А мало этого, хочу все-таки, чтобы люди с художественным вкусом, а не только с мозгами, обратили бы, наконец, внимание на то, какая фальшивая тетка это. Она плохая артистка, она всю жизнь пытается быть артисткой, артистка она бездарная абсолютно. Как она любит рядиться в специальные одежды и на себя надевать всякие образы, в зависимости от того, с кем она встречается. С Арестовичем она сидит с голыми сиськами, в костюме этой самой садо-мазо. В Беслан она приезжает в платочке и со скорбным видом. Здесь, значит, она ходит без косметики и в этом самом, в капюшоне, в простой такой хламидке, как Ивлеева в водолазке. Показать, что она вот такая простая. Я простая. С Шевкуновым она разговаривала вообще как монашка, вся из себя без грамма косметики. Зато с какими-нибудь там этими персонажами гламурными уж тут по полной программе мы все тебе продемонстрируем. Это вообще отвратительная лживая тварь. И единственное, что можно сказать вдогонку, что, конечно же, любой человек, который себя считает нормальным, порядочным человеком, но просто должен бежать, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, от этой Собчак, а не соглашаться на интервью. Ни в коем случае. И меня поражают эти люди, которые до сих пор еще что-то там еще пытаются, что-то и соглашаются на эти интервью. Я такой смелый, что я готов и Ксении Собчак дать. Так вот, дал ты Ксении Собчак, Лев Маркович, после чего получил 11 лет. Это вот вопрос к тебе, Ксения Анатольевна. Не благодаря ли тебе, возвращаю я твой упрек, не благодаря ли тебе Лев Маркович Шлосберг получил 11 лет тюрьмы, колонии? И понятно, что там я слышала, что говорит Пархоменко и Плющев, что Пусть бы она бы все-таки спросила бы этот вопрос, как вам спится, задала бы своему крестному, этому Путину. Ну, я думаю, что это вряд ли она этот вопрос задаст. Но остерегайтесь, товарищи, оставшиеся в России, которые соглашаются на интервью Собчак. Будьте бдительны. Вас заметят. Вот вы хотите, чтобы вас заметили? Вас заметят. Вас заметят, как заметила власть Льва Шлосберга. А давайте пойдем дальше. Что хотела сказать? Что я хотела сказать? Я хотела сказать, во-первых, не забывайте ставить лайки. Это раз. Пожалуйста, не забывайте. Я хотела сказать, не забывайте, пожалуйста, что для меня здесь вот открыт чат-трансляция, и иногда я на него смотрю и вижу. Вижу спасибо, вижу привет от Сергея Приходько, нашего зрителя из Запорожья. Сереж, приветствую тебя, спасибо большое за то, что смотришь. Ну и вижу очень много тоже украинских наших зрителей. Спасибо большое за то, что вы смотрите нас, меня, да, спасибо, дорогие друзья. Теперь вернусь к сегодняшнему дню. Вроде бы я все сказала, все прокричала, как могла. Смысл ли есть в этом? Все время думаю, есть ли смысл в том, что я вот тут прокричу что-то? Ну, наверное, для меня есть. Я, во всяком случае, я это сделала. Как я это делала, когда была в России, когда выходила на всякие митинги и акции протеста. И 6 мая была на Болотной площади. Вот. Где только не был. И была, и на суды приходила к людям поддержать. Ничего не меняется. Это моя... Это просто я. И все. Я думаю, что очень многие люди, которые действуют точно так же, принимают такое же решение, когда они выходят на акции протеста, когда-то выходили, когда это было возможно. Это делают для себя. Ничего изменить мы не можем. Ну, хотя бы так. Как говорилось в известном фильме, я хотя бы попытался. Ну, конечно же, я не могу пройти мимо этих вот исторических дат. 22 августа, 22 августа, 19 августа. Я хочу обратить ваше внимание, было два больших материала за эту неделю, которые так или иначе посвящены этим августовским событиям 91 года. Это, во-первых, разговор представителей двух поколений, ветерана и пионера, ветеран Кирилл Набутов, ветеран демократических движений в России, да, и пионер, который был тогда пионером, ему было там 10 лет, Андрей Захаров, который сейчас один из самых ярких и мощных журналистов-расследователей. И вот эти взгляд двух поколений на события 90-х годов, это такой цикл уже, который у них выходит на канале Кирилла Набутова. Вот. И мне кажется, это очень интересное такое столкновение мнений и разных взглядов. И, конечно же, события 91-го года тоже стали, поскольку 35 лет, такая круглая дата, юбилей со дня этого попытки переворота, со дня путча, то, конечно, большую программу, большой разговор записали вот Андрей Захаров и Кирилл Набутов. Это очень интересно, посмотрите, пожалуйста, поскольку все-таки Кирилл свидетель, но он свидетель Петербурга. Я свидетель Москвы, августа 91 года. И я помню прекрасно, что это было, 19 августа 91 года. Мне позвонил, нам позвонил мой папа, сказал, вы там спите, а в Москве переворот, включайте телевизор. Вот мы включили телевизор, и первое, что мне, какая мысль мне пришла в голову, бежать на эхо Москвы. Срочно бежать. Мой тогдашний муж, у меня был тогда тоже муж, но другой, и не первый, и не последний, а такой промежуточный. Мой промежуточный муж строго-настрого запретил мне бежать на эхо из соображений моей безопасности. И когда он пошел в ванную, я схватила, как настоящий этот самый, как назвать-то, бунтовщик-революционер. Я схватила свою сумочку и сбежала из квартиры, побежала на «Эхо Москвы». Тогда мы были на Никольской, 19 августа 1991 года. Я подхожу к редакции, и там, значит, я уже не одна стою перед вахтой, а вахтер, который до этого нас всех приветствовал, я как-то про это рассказывала, приветствовал нас, говорил, да, всегда, значит, нас знал, всех в лицо, вот. А он такой стоит и говорит: «Кончилось ваше время, все, больше вы сюда не зайдете». И мы, значит, там кучка собралась наших уже сотрудников, которых этот вахтер не пускал. Там был Матвей Гонопольский, по-моему, Сережа Фонтон, директор информационной службы, я, там еще кто-то. И мы прорвались сквозь этого чертового вахтера и побежали по лестнице наверх 19 августа. И, собственно говоря, вот я там с 19 августа вот провела в редакции. Ну, естественно, уходя, исчезая, возвращаясь. И я помню, знаете, что еще? Что 20 августа, конечно же, я пошла к Белому дому, и мой муж тогдашний, он, естественно, меня поддержал и прибежал за мной на «Эхо», и мы с ним вместе пошли к Белому дому, и там, значит, смотрели на вот эти вот, на эту тероборону, как сейчас бы ее назвали. Да, тогда, по-моему, так же называлась тероборона, где были и журналисты, и активисты, и артисты. Там целый актерский батальон собрал Игорь Кваша, и Виталий Соломин там были среди защитников Белого дома, и Александр Пашутин, который впоследствии стал абсолютным зетником, что особенно меня поразило, эта перемена. Ну, короче, вот я помню, что мы из телефонных будок, я звонила, тогда не было мобильных телефонов, и из этих вот телефонной будки я звонила на «Эхо» и рассказывала о том, что я вижу. Ну, то была таким добровольным волонтером, добровольным помощником службы информации «Эхо Москвы». Я в ту пору еще не была, я в то, не работала штатным сотрудником, а так делала такие вот театральные свои заметки, не более того. А уже после августа 91 года, и как раз для меня это была перемена участи, я выбрала свою новую жизнь, другую жизнь, и окончательно распрощалась со своим актерским прошлым. Так вот, интересная деталь. Вам будет интересно. Еще одна деталь. Вам, дорогие друзья, в свете перемен с теми людьми, которых вы хорошо знаете. 20 августа день рождения был у моего однокурсника Александра Амелина, и он меня пригласил на этот день рождения в ресторан, а он был, Александр Амелин, в ту пору у нас был банкиром, в банке работал. И он пригласил нас в ресторан, кстати, на Краснопресненской набережной, прямо недалеко от Белого дома, который весь в баррикадах стоит, 20 августа. И мы туда пошли. И там был небезызвестный вам Дмитрий Певцов, который тоже мой однокурсник. И вот я помню, как он, произнося там какой-то тост, сказал, Дмитрий Певцов, что мне пофиг вообще все, что тут происходит в этом городе. И на какие-то баррикады, вот эти вот какие-то, какую-то борьбу идиотскую. Мне все равно, что здесь происходит. Мне класть на политиков. Мне важно, что 20 августа 1991 года я запомню как день рождения моего друга, а не вот это вот все, что тут происходит поблизости, сказал Певцов. 20 августа 1991 года мы из этого ресторана стащили бутылку водки, пирожки, какие-то бутерброды, какие-то закуски. Я все это собрала в сумку, и мы пошли пешком к нам на Никольскую. А я напомню, что это был уже комендантский час, объявлен ГКЧП. И вот мы шли с моим тогдашним мужем, шли сквозь эти танки. Я смотрела на этих молодых людей, которые сидели на этих танках, все пытаясь понять по их лицам, что они тут делают. Лица у них, прямо скажем, были не воинствующие, не воинственные. Лица у них были растерянные, они сами не понимали, что от них хотят, сидя на этих танках. 20 августа 1991 года мы с этими, значит, закусками и с бутылкой водки пришли на Никольскую в редакцию «Эхо Москвы», и уже поняли, что мы здесь остаемся, поскольку комендантский час, и нас уже никуда отсюда не выпустят. И все это, это была самая страшная ночь переворота с 20 на 21 августа, когда погибли вот эти вот трое ребят под танками Суровикина, когда нас отключали, и мы выходили через электрические розетки. Вот я вам не вру. Какие только ухищрения не предпринимал наш тогдашний инженер Володя Петраков для того, чтобы мы были в эфире. С 20 на 21 августа нас клонировали. КГБшная контора устроила такую вот имитацию «Эхо Москвы», где под нашими логотипом, под нашими джинглами, под нашей музыкой выдавала в эфир абсолютно фейковые новости, пытаясь убедить людей, что это «Эхо Москвы». То есть это, и мы об этом знали, потому что нам звонили зрители, нам звонили слушатели. Я всю ночь сидела на телефонах, принимала звонки от людей, очевидцев событий, которые нам рассказывали, что происходит сейчас в городе. Это была самая страшная ночь, самая жуткая ночь. Вот я ее провела там. Потом была 20 эйфория, потом была победа, потом было 22 августа. И 22 августа – это был день рождения «Эхо Москвы», как и сегодня. И тогда, в 91 году, нам исполнился ровно год. Год! Нам исполнился год. Я тоже помню прекрасно этот наш день рождения. Повторю, мы сидели на Никольской тогда в редакции, и там нам какой-то, у нас это был какой-то типа какого-то зала, небольшого зальчика, где мы, кто что нес на эту нашу пирушку 22 числа. Одновременно радиостанция работала, одновременно был прямой эфир, и как раз этот день, когда сносили памятник Дзержинскому, и охрипший уже от работы Алексей Венедиктов притащил в эфир Мстислава Ростроповича. Это все было 22 числа. И я помню, что мы тащили кто что мог из своего дома на наш так называемый праздничный стол, поскольку это получалось такие два торжества в одном. И победа демократии, и, значит, день рождения «Эхо Москвы». И что там только не было, тащили все, что могли. И я помню, как в разгар этого торжества к нам приходили, естественно, наши слушатели, в том числе и наши известные звездные слушатели, которые были гостями «Эхо Москвы». Я помню, что тогда был не Александр Иванов, вот известный пародист, сатирик, поэт, который был ведущим программы «Вокруг смеха», почему-то я его запомнила. И запомнила, как в разгар нашего торжества вдруг в этот зал, а он находился внизу почему-то под первым этажом, в этот глухой зал зашла женщина с огромным букетом цветов и сказала нам всем: «Ребята, поздравляю вас. Вы, может быть, меня не знаете, но я вас всех знаю. Спасибо вам большое». И мы там типа «да-да-да, спасибо-спасибо». И лишь потом, когда она ушла уже из зала, мы поняли, что это была Елена Боннер. Вот такой это был потрясающий день, день победы. Ну, что было потом, это уж тоже все знают, поскольку нам приходилось... И в 93-м году, в октябре, я тоже про это рассказывала, баррикады уже строили около нашей редакции в 93-м году, там же на Никольской, поскольку наши защитники, наши подписчики, как сейчас говорят, а на самом деле наши слушатели, они боялись, что после Останкина придут за нами. Поэтому пытались нас охранять, строили баррикады прямо на Никольской улице, но это был уже октябрь 93-го года. Ну а что касается самого «Эхо Москвы», ох, ну, конечно же, что я могу вам сказать? Это лучшая часть моей жизни, лучшая часть моей профессиональной жизни. Я пришла на «Эхо» впервые 6 апреля 1990 года. Ну, а закончила свою эховскую жизнь вместе с «Эхом», когда вот нас всех ликвидировали, хотя я уже к этому времени работала далеко, на удаленке, что называется. Вот. Ну, это, там это уже как бы разное. Но я скажу, что я безмерно благодарна судьбе, что я попала на это радио, что я стала журналистом, что это моя главная профессия, которую я получила не по образованию, а по опыту профессиональному. И считаю, что, конечно же, это и моя профессия, я в ней много чего успела сделать. И радиостанция переживала разные периоды своей жизни. Но могу вам сказать, я уже тоже это говорила, но повторю, что, конечно же, мы все эти годы жили вот в этом, как сейчас называется, в таком вот пузыре, поскольку, как мне кажется, не представляли себе, что на самом деле представляет из себя российское общество, что никаких шансов выиграть у нас нет, никаких шансов. А в 91-м году я получила свое первое подметное письмо. Тогда не было интернета, и тогда люди, вот эти вот все вот эти вот тролли, это были настоящие люди, которые писали настоящие письма, настоящей своей рукой. И чего только не было, каких только писем подметных не получ... и каких только угроз не получали мои коллеги. И я помню, когда я открыла, а у нас там почтовый ящик, все, значит, там приносят письма. И вот я помню, я получила, я открываю этот конверт, а там, значит, печатными буквами написано что-то такое страшное и жуткое, одним матом. И я в Москве, по-моему, это письмо сохранилось. Ну, сейчас-то его уже, наверное, нету, но когда-то я его даже хранила, это письмо. А другой моей коллеге, какой-то тоже поклонник в кавычках, который тоже писал проклятие и матом, волосы свои ей прислал лобковые в качестве проклятия. Я помню, что когда я, значит, письмо это открыла с этими матюками грязными, помойными и угрозами, мне так и руки задрожали. А Андрей Черкизов так смотрит на меня, говорит: успокойся, это дело привычки. Ты будешь это получать каждую неделю пачками, пачками. Не вся Россия обожает нашу радиостанцию. Не вся Россия так хочет этой правды, которую мы говорим. Не всю Россию приводят в восторг те слова, которые мы говорим по этому радио. Вот привыкни к этому. Значит, вот сейчас для тебя это боевое крещение, сказал мне Андрей Черкизов. Вот это вот письмо. Всегда, все годы своего существования на радиостанцию «Эхо Москвы» приходили эти подметные письма с угрозами от так называемых благодарных слушателей, от тех, кто сегодня победил в России. Сегодня они победители. Сегодня они победители. И они своего добились. Они творят сегодня историю страны. Им кажется, что это великая история. На самом деле это самое постыдное время в истории моего Отечества. И позор тем, кто принял этот мир имени Путина, кто присягнул ему, позор тем, кто с ним согласился, позор тем, делегатам съезда «Единая Россия», которые визжат и кричат, позор тем учителям, которые тащат своих детей на встречи с представителями так называемых этих СВО. Позор. Дети здесь ни при чем, визжащие. Мне их жалко. Но учителя, которые этому потворствуют, которые с этим соглашаются, которые эти воспитывают, культивируют в этих детях вот этот оргазм перед властью. Это, говорю, повторю я, самое постыдное время в истории моего Отечества. Потому что я вам скажу, как человек советский, что я такого не помню в своем детстве, в своем пионерском детстве, в своей комсомольской юности. Я такого не помню. Нет такого понятия, такого вот восторга и перед совком никогда не было. Это все были такие предлагаемые обстоятельства, была такая игра. Мы все над этим смеялись. Сейчас же это все всерьез. Позор. Просто позор. Только вот сталинское время вспоминаешь все это, и эти ученые, которые присягали, которые участвовали в какой-то белиберде, да, вот белиберде, участвуют люди в белиберде, взрослые люди. Вот сейчас мы наблюдаем то же самое. Вот где стыд-то, где самое главное. Ничего не слышно? А что это у меня все отключилось? О, ребята. Что-то у меня случилось с микрофоном. Давайте я попробую еще раз его перезагрузить. Раз, два, три, четыре, пять. Да? Я же говорила, что у меня сегодня могут быть проблемы. Я могу сегодня зайтись в истерике. Видимо, я зашлась в истерике до такой степени, что меня это самое перестало быть слышно.
Звук есть.
А что было-то, Олег?
Не знаю.
А ты видел, что он отключился, нет?
Я слышал.
А почему? Неизвестность, да? Ну, бывает. А сейчас громко стало. Хорошо. Окей, все. Давайте тогда не буду я дальше вас мучить своими криками. Поэтому, товарищ, давайте быстренько пройдемся, как обычно, по видео, которые я рекомендую вам не пропустить. Поскольку, повторю, что я, значит, собираю все видео в телеграм-канале «Человек без телевизора». Об этом, пожалуйста, не забывайте. Вот, а теперь пойдемте дальше. Значит, обмен военнопленными произошел на этой неделе очередной, и есть несколько репортажей, которые мне очень вот важны, чтобы вы это увидели. Репортаж Дмитрия Карпенко, апостола, традиционный, репортаж канала «Хочу жить», и репортаж, это украинский проект «Хочу жить», который помогает российским военнопленным остаться в Украине, что называется, да, и который помогает российским солдатам сдаться в плен и сохранить свою жизнь. Поэтому так называется канал «Хочу жить». И еще канал «Наш выход», это то, что делает... забыл, как зовут, Крынина, боже, забыл, как зовут девочку, которая бывшая жена российского военнослужащего. Она это делает сейчас, свой, у нее свой проект, где она помогает российским пленным соединиться со своими семьями, ну и прочее, прочее. Оксана, да, Крынина, да, не помню, да, наверное, забыла. Хочу сказать в связи с этим, что... А, Ирина Крынина, спасибо большое. Спасибо за подсказку. Значит, во-первых, вы знаете Владимира Золкина, который долгие годы войны вел интервью с российскими военнопленными и много чего нам рассказал про нас с вами, про российскую армию, про российских людей. Ирина Крынина, спасибо большое. Владимир Золкин сейчас ушел на фронт. Вот сейчас, на пятом году войны, он сделал столько многого для того, чтобы для информационной поддержки Украины, для того, чтобы раскрыть глаза, в том числе и россиянам, что из себя представляет российская армия, куда попадают так называемые наши мальчики, и познакомил со многими этими нашими мальчиками своих зрителей. Он сейчас ушел на фронт и записал уже видео с фронта, так что просто вам сообщаю как информацию. Золкин теперь не журналист, он военнослужащий и молодец. А дальше, что хотела сказать. Максим Покровский, который также уже вам известен не только как музыкант и не только как лидер фронтмен группы «Ногу свело», но и как абсолютный гражданский активист, как представитель такой вот очень сильной антивоенной, антироссийской части сообщества русскоязычного. Он побывал в Украине, простите, ради бога, он побывал в Украине вместе с Марком Фейгином, и они проехали важные очень украинские города. Он побывал в Буче, он побывал в Изюме, он побывал в Краматорске, он побывал в Славянске и, естественно, в Киеве. И снимал такую вот хронику, такой свой видеодневник, вел оттуда из Украины и публиковал это в своих социальных сетях, в Инстаграме. Ну, естественно, он об этой поездке рассказывает нам с вами. Он был у меня в эфире после поездки в Украину. Это было вот в прошлую субботу, неделю назад. Он побывал у Алены Курбановой в Киеве на ее канале. Он, естественно, побывал у Марка Фейгина. И вот на этой неделе я посмотрела еще два больших видео Максима Покровского, но очень такие отважные, поскольку он побывал в гостях у Легиона Свободы России, у Цезаря, в его эфире. И это такой поступок, как мне кажется, очень смелый, отважный. Максиму просто молодец за то, что он на это отважился. Не каждый отважится. И это видео вы тоже можете посмотреть. Кроме этого, Максим был у Алексея Гомана, тоже на канале Дмитрия Гордона, и был на канале у Вадима Родионова на Грэмми. Что, пожалуйста, не пропустите, обязательно посмотреть. Про Арсения Турбина я вам сказала, про Набутову и Захарова сказала. Очень необычный эфир, который я случайно, он мне попался просто в рекомендациях от Ютуба, за что я очень Ютубу благодарна. Это большой разговор на канале, который называется ПРО-УА. Это канал украинский, который ведет Сергей Гайдай, известный украинский политтехнолог и политолог. Это канал украиноязычный. Но этот эфир, который я посмотрела, он был на русском языке, поскольку у Сергея Гайдая в гостях были представители РДК, Петр Вайс, это позывной одного из героев, и Василий Кирющенко, это тоже один из участников Легиона Свободной, РДК, Русского Добровольческого Корпуса. И кроме этого, в этом эфире принимал участие Евгений Киселев, хорошо вам известный. Это очень был глубокий и спокойный разговор, без криков, без нервов, который как раз говорил о том, что из себя представляет сегодня российская оппозиция, между прочим. И о том, почему многие российские оппозиционеры так сторонятся этой темы, темы солдата с оружием, российского, русского солдата, который защищает Украину, который перешел на сторону Украины. Вот как раз те самые русские легионеры, которые служат и воюют сегодня на стороне Украины, в РДК, в Легионе Свободы России, в Сибирском батальоне, в этом самом, кстати, батальоне «Хартия», где Петя Рузавин, и, по-моему, там Петр Верзилов тоже там же. Это очень серьезный разговор, и мне кажется, он очень важный и для понимания того, как эти люди принимают решения. Мне очень понравились ребята из РДК, и Кирющенко, и вот Вайс. Вайс вообще умница, он философ, он доктор политических наук, он преподаватель. Блестящие говорят, замечательные. Василий Кирющенко, напомню вам, он сын Алексея Кирющенко, который режиссер и известен очень хорошо российским зрителям телесериалов. Он был режиссером «Моей прекрасной няни», например, и, по-моему, еще какого-то фильма, какого-то сериала украинского, который транслировался в российских каналах. Вообще много работал в России. А сын его, Василий, вот такой замечательный парень, который умница просто действительно, и повторю, очень хорошо говорит и формулирует прекрасно. Это вам не просто там какие-нибудь заикающиеся люди, они понимают мотивацию, смысл своего решения. И очень, как сказать, четко определяют вот эту вот разницу, как назван этот эфир, есть ли разница между русскими и россиянами. И они очень точно эту разницу проводят и объясняют, что такое для них русские, а что такое россияне. Ну, дорогие россияне, как вы понимаете, в этом есть некие кавычки, да, и такая определенная часть представителей России, которые надеются избежать этой темы победы Украины, этой темы сокрушения, краха России. Что, повторю, это вот тоже один из очень важных таких нарративов, которые хорошо известны участникам форума «Свободной России», да, что победа Украины – это и есть сокрушение путинского режима, что по-другому невозможно. Ну, в общем, это очень такая важная тема, очень тонкая. Я всем рекомендую этот разговор. Повторю, ссылка у меня в телеграм-канале «Человек без телевизора». А еще что я хотела сказать, про кого. Очень интересный выпуск Павла Каныгина. У него такой цикл портретов исторических на его канале «Продолжение следует». И вот сейчас, на этой неделе, вышел большой материал, такой разбор личности Бориса Николаевича Ельцина. Вот рекомендую всем посмотреть. А вы знаете, меня прям до слез. Я ожидала, что, зная Павла, думала, что наверняка он какую-то предъяву кинет Борису Николаевичу Ельцину и обвинит его во всех смертных грехах, как какая-нибудь там певчих в своих предателях, но нет. Это Павел Каныгин сделал блестящую работу. Он показал нам абсолютно вот в объеме, что называется, эту личность Бориса Николаевича Ельцина, первого нашего президента, и рассказал нам его биографию буквально с нуля, начиная с его предков. Напомнил нам, из какой семьи он произошел. Напомнил то, что он был из семьи раскулаченных, что дед его был репрессирован и сидел в ГУЛАГе. И напомнил о том, что очень многие вещи он скрывал, от него скрывали, как от ребенка, чтобы он нигде ни о чем не рассказывал, Боря Ельцин, про свою семью. И что сам он увидел только, что происходило с его предками, и с его дедом, и с его прадедами. Сам он это увидел только в 90-е годы. Что этот человек, который был всегда бунтарем, таким бунтовщиком, и всегда вот шел, что называется, против системы. И даже когда он был представителем номенклатуры, он все равно был чужаком вот в этой вот семье членов Политбюро Советского. И все его противостояния с Лигачевым, с Горбачевым, и с его этой борьбой против привилегий, борьбой с системой, что в нем это вот бунтарский дух, он был с самого начала. И можно массу к нему предъявлять претензий, к Борису Николаевичу Ельцину, но это абсолютный народный герой, это факт. И резюмируя этот большой материал, там, кстати, много хроники, много вещей, которые мы подзабыли. Посмотрите обязательно, это прям отдельный такой вот фильм Павла Каныгина, просто большой молодец. Это настоящее, ну, такое вот документальное исследование одной конкретной личности, которая, безусловно, достойна вот всяческого уважения. И все, что угодно можно ему предъявить. Вот о чем говорит Павел Каныгин, резюмируя весь этот путь Бориса Николаевича Ельцина, что, конечно же, при всех он не был никаким алкоголиком, безусловно, у него были проблемы, но нельзя быть алкоголиком, просто алкашом, это вам не Медведев, и достичь таких политических высот, как это сделал Борис Ельцин. Во-вторых, он всегда признавал свои ошибки и умел просить прощения у своего народа. И делал это не раз. И и в конце своей жизни признавался в своих ошибках, включая и ту самую страшную, когда он принял этого ГБшного подполковника за генерала с высокой, с большой буквы «Г». Он там приводит цитаты Каныгин из воспоминаний, из мемуаров Ельцина, где вот он как раз ему показался, этот Путин, вот таким вот настоящим советским офицером в лучшем смысле этого слова, русским офицером. А оказался абсолютно мелкой, гадкой блядью ГБшной, которая, собственно, и уничтожила все, что пытался Ельцин построить. И Ельцин, и Горбачев, все это спустил в эту вот в унитаз, спустил вот этот вот мелкий подполковник ГБ, серый. Об этом он говорил в конце жизни Ельцин, признавался в этой ошибке. И признавался в ошибке, страшной ошибке с Первой Чеченской войной, то, что это была его ошибка. Кроме этого, Борис Ельцин, как напоминает нам Павел Каныгин, никогда, в отличие от этого Путина, не позволял себе мстить и преследовать своих политических оппонентов. Именно поэтому все эти дряни, которые поднимали на него пасть и в 91-м году, и в октябре 93-го года, они все оказались на свободе, он их всех простил, никого не уничтожил. Многие из них сейчас живут припеваючи. Абсолютные преступники. Преступники. Он их всех... Он никогда не сводил счеты со своими политическими оппонентами. Это факт. Ну и третье, то, что ставит ему заслугу Павел Каныгин, и это абсолютная правда, для него свобода слова – это была священная корова. Он никогда не позволял, не опускался ни до какой цензуры. Даже в самые сложные для себя времена – когда, казалось бы, вот ты рубильник с этой цензурой рубанул, чтобы тебя все оставили в покое, и все будут как котики ходить по струнке. Он этого не сделал. Я, кстати, помню, как он Примакову говорил, что Евгений Максимович, прессу не трожь. Пресса должна быть свободна. Это священная корова. Свобода слова – это самое священное наше завоевание, говорил ему Ельцин, Примакову. Ну, остальные выводы делайте сами. В общем, рекомендую вам посмотреть обязательно этот выпуск Павла Каныгина про Бориса Ельцина. Чего же у меня звук-то пропадает, ребят? Прям даже не знаю, что делать. Опять? Раз, два, три, четыре, пять. Не понимаю, в чем дело. Я вам обещаю, все проверю потом, когда все кончится. Ну, сейчас-то как? Раз, два, три, четыре, пять? Нет? Давайте быстренько, уже сейчас все буду заканчивать, потом проверю, что я не знаю. Потому что микрофон, мой любимый, я его так люблю, я не понимаю, в чем там, что там происходит. Так, еще посмотрите Эдуарда Тополя, замечательного нашего писателя и борца за свободу, на канале, от реки, на подкасте «От реки до моря» у Яна Левинзона и у Ильи Акселерода. Посмотрите Сергея Петрова, основателя Рольфа, предпринимателя, оппозиционера, эмигранта, очень сейчас активного, стал членом политсовета партии Яшина. Вообще классный мужик, с ним поговорила Юля Таратута, хочется с ним поговорить побольше. Вот хочу его позвать тоже, отличный мужик, отличный, посмотрите обязательно. Посмотрите новый выпуск «Драма Queens», вот буквально сегодняшний, где как раз про все, про то, что я сейчас вам говорю, только с большей долей скептицизма и космической ярости говорили наши прекрасные девушки Анна Мангайт, Юлия Таратута и Екатерина Катрикадзе. Там, кстати, про судьбу Дмитрия Киселева они говорили. Пошли слухи, что они куда-то его снимают, и все, куда-то он исчезает, где-то он там прокололся, ну не знаю. А про концерт Кани Уэста, почему он так нужен в России. Я, кстати, у меня есть объяснение простое, потому что все поднимают, значит, бучу. Я смотрю, там я видела там такой же эфир на канале Breakfast Show вчера, в пятницу вечером на The Stream был Миша Козырев, они там тоже все возмущались, и Миша возмущался, что вот он же фашист, он Гитлера любит, он такой типовой нацист оголтелый, он признавал свою любовь к Гитлеру, как же можно было такого позвать? Миша, он приехал к Гитлеру, Гитлер его позвал. Он Гитлеру и приехал. В чем здесь вообще прикол, я не понимаю. Канье Уэст, человек, который уже не раз признавался в любви к Гитлеру, к нацизму, в своем собственном антисемитизме. Вообще абсолютно такой вот ксенофоб, расист и фашист. Так он же к Гитлеру и приехал, он поэтому к Путину и приехал. Потому что Путин — это Гитлер. Чего здесь непонятного-то? Поэтому здесь все естественно, что тут возмущаться? Все они друг друга любят. Боже мой, все вполне естественно. Что еще вам сказать? Я тоже на этой неделе побывала на всяких гастролях. Если кто пропустил, пожалуйста, и мне тоже какой-нибудь лайк киньте за то, что я там рассказала и что я говорила. А была я на гастролях у Плющева на Breakfast Show утром. Это был прекрасный эфир и прекрасный тандем. Мне очень понравился этот дуэт, возникший совсем новенький на Breakfast Show, на утреннем эфире, где утренний эфир ведут Александр Плющев и Кирилл Мартынов. Вот я у них была в гостях, и мне там было хорошо, я им очень благодарна. А еще я была в гостях на Грэмми у Вадима Родионова, еще я была в гостях на новом канале, называется он News.ru, это канал израильский, русскоязычный, и там у них вышел такой интересный проект непечатная, который ведут два замечательных израильских русскоязычных журналиста Виталий Новоселов, и Роман Индык. Я вот у них тоже побывала в гостях, мне очень понравилось, и надеюсь, что еще пригласят. В общем, тоже рекомендую. Они когда-то работали все на лучшем радио, а сейчас вот вышли со своим сольным проектом непечатная, они там зовут самых разных гостей. То есть это тоже такой вот информационный марафон с новостями и с гостями. Я тоже вот у них была в этом марафоне непечатном, в прямом эфире. Вот, собственно, все. Я напомню, что у меня был в гостях Пархоменко, не пропустите нашу среду, которая у нас была. Что еще вам сказать? А, у меня был прекрасный эфир на моем втором канале, на Insider Life, где я каждую неделю встречаюсь тоже с гостями. У нас там такое больше культурное сообщество в нашей передаче. И в этот раз у меня в гостях были замечательные ребята Алексей Дедоборщ и Егор Морозов, основатели русского эмигрантского театра «Зачайка». Ребята начали с нуля абсолютно, и мне как-то захотелось их поддержать. И я такое получила удовольствие от нашей встречи, вы себе даже не представляете. Очень прошу вас поддержать их тоже, посмотреть наш эфир, познакомиться с этими замечательными ребятами, пожелать им удачи. Они уехали из России в сентябре 2022 года. И интересно, что они не были знакомы в Москве, они познакомились уже здесь, в эмиграции, через Ковчег. Вот, и замутили вот абсолютно такую авантюру, создали свой театр с нуля. Я очень рада, что у них это получается, и хочется их поддержать. И вас тоже прошу посмотреть наш эфир и поддержать этих замечательных ребят. Все. Наверное, больше я не буду дальше продолжать, потому что у меня голос садится, я прямо это чувствую, он у меня исчезает, хотя я изо всех сил стараюсь. Вот еще микрофон помогает, что называется. Выясню, в чем там дело, почему у меня звук пропадал. Если он пропадал, я потом проверю. Вдруг он не пропадал, вдруг это у кого-то что-то показалось. Ну, спасибо всем. Ребята, спасибо всем за то, что были со мной. Спасибо всем, кто ставит мне лайки. Спасибо всем, кто присылает донаты, какие-никакие. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто подписывается. Спасибо всем, кто помнит обо мне и помогает распространять мои террористические, экстремистские мысли по волнам YouTube. Справимся. Моя поддержка всем нашим украинским ребятам и зрителям, которые меня смотрят. Ничего, кроме боли и ярости, я не могу транслировать в этот мир. Ну да, мир ужасен, он несправедлив. Давайте попробуем выжить. Фух, все, наверное. Спасибо вам всем еще раз. Встречаемся теперь в среду. В среду 26 августа у меня будет Евгений Киселев, поскольку мы с ним последнюю среду каждого месяца встречаемся. Не забудьте, что 24 августа Украина отмечает День независимости. Давайте поддержим людей, которые так стойко несут это страшное время под названием война. Вот. Спасибо всем. Счастливо вам и до встречи. Да, мы остаемся, кстати, в записи, я забыла сказать сакраментально. Мы остаемся в записи, поэтому каждый ваш комментарий невероятно ценен для меня. И лайки можно ставить и потом, когда я вот сейчас произнесу свое последнее прощайте.